Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, мы оборвали его в прошлой части программы на словах о том, что грустно. Давайте теперь поговорим о том, что вселяет надежду. Мария Львова-Белова назначена новым уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Вы с ней знакомы, вы с ней делали программу «Парсуна». Вы что скажете про Марию Львову-Белову?
Ну, я не могу сказать, что я близко знаком с Марией Алексеевной. Мы, собственно, виделись, вот так общались на программе, причем это было тот промежуток, когда мы снимали «Парсуну» дистанционно, несколько выпусков, когда было у нас был полный такой локдаун. Я, конечно, как я думаю, любой человек, который знает историю жизни Марии Алексеевны и то, что у нее помимо своих, у нее пятеро детей своих, и у нее есть дети приемные, дети с оформленной опекой, и ее муж священник, и она активно занималась общественной деятельностью, была и членом общественной палаты уже на момент, когда она состоялась совершенно как такой серьезный и активный человек, занимающийся проблемами, в том числе и детскими, и вот сенатор совсем недавно еще, и вот это новое назначение, оно, конечно, действительно вселяет надежду, вы очень точно, мне кажется, определили, очень радостно, что на такие позиции приходят люди, ну, совершенно так сказать, номенклатурно выбранные, что это люди, которые прекрасно умеют ходить, так сказать, и по паркету, и по земле, важно и то, и другое. Это люди, которые, вот я в каком-то комментарии назвал, совершенно четко, может быть, специально даже используя какое-то такое, если хотите, клише, но оно важное, кристально честное. И очень хорошо понимающие то, чему они призваны. Они не универсальные там специалисты-управленцы, которые вчера там занимались образованием, сегодня экономикой, завтра их бросят еще на что-то. А вот люди, которые очень хорошо, как говорят в медийной среде, в материале. Да, вот они в материале, и при этом они совершенно самозабвенно служат вот этому делу. И, конечно, но при этом, опять же, это не вот эмоциональное такое слушение, да, не на надрыве, а очень спокойное, рассудительное, с погружением в проблему и с профессиональным подходом и решением. И вот мы несколько раз с ней беседовали уже после ее назначения, именно в ключе таком рабочем, было два рабочих таких коротких телефонных совещания, и это все четко, все по делу, все очень трезво и с адекватной оценкой ситуации, там, возможностей, перспектив. Это очень-очень-очень важно.
Какая-то тенденция вырисовывается. Я сейчас с иронией об этом говорю, потому что подмечать тенденции – дело неблагодарное. Но все-таки трудно не заметить, что второй раз подряд уполномоченным по правам ребенка становится жена священника. Анна Юрьевна Кузнецова тоже матушка, как говорят в церковной среде. Хотя вот в интервью в «Парсуне» Мария Львова-Белова рассказывала, что не так давно ее супруг стал священником, до этого он работал на светской работе, но факт остается фактом, снова супруга священника. Я на что обратил внимание, не знаю, может быть, я чего-то не видел, но я помню, когда предшественница Мария Алексеевна, Анна Юрьевна Кузнецова, стала детским омбудсменом, не сильно раздавались вопросы и какие-то такие, ну, что называется, вбросы на тему церковь и общество, церковь и государство, что вот жена священника заняла такую должность. А сейчас я ничего такого не видел, по крайней мере, мне не встречалось. Может быть, вы встречали. Но если этого и вправду нет, вот как вам кажется, как-то более ожидаемым это стало, более терпимым к этой теме стало общество, не вызывает это уже такого вопроса?
Вы знаете, прежде чем ответить, я бы все-таки хотел вернуться к тому, что вы сказали, что подмечать тенденции – дело неблагодарное. Я бы сказал, что скорее вот называть что-либо тенденцией – вещь такая немножко… Не надо торопиться, короче говоря, здесь выводить тенденции, да, по крайней мере, из двух случаев. Но это тоже, так сказать, полушутя на полушутку. А действительно не было. Было с Анной Юрьевной более-менее заметно. Эта тема здесь нет. Может быть, отчасти, да, я не готов сейчас, не анализировал. Отчасти это может быть связано с тем, что вот уже какой-то самостоятельный политический путь пройден. Да, и больше говорят о том, что вот сенатор стал, да, уполномоченным. Я думаю, что, может быть, это тоже такой момент сыграл свою роль. Но это очень так предварительное, что называется, суждение. Но при этом я думаю, что вы, возможно, правы и вот в том объяснении, которое предложили. Может быть, это связано и с какими-то общественными изменениями. К тому, что, знаете, как я все время вспоминаю, как сказал один человек, по-моему, из бизнеса, когда впервые оказался в Дивеевском монастыре, и вообще впервые в монастыре, это было Дивеево, это было много лет назад уже, и у него потом спросили, а вот какое у вас впечатление? Вы посмотрели, вот монахини живут, там чего? И он так задумался и сказал, тоже люди. Вот. И это для него было такое открытие, что там тоже люди, он, видимо, представлял их себе какими-то инопланетянами совершенными или еще какими-то существами. И вот, может быть, вот это понимание в обществе, что тоже люди, что жена священника – это вот, вполне может быть и политиком, и государственным служащим высокого ранга такого. Возможно, что оно тоже входит уже такой в жизненный обиход. Ну, это нормально.
Вот вы упомянули, что Мария Алексеевна Львова-Белова глубоко в материале социальной помощи, социальной проблематики, которой она занималась. Может быть, можно напомнить нашим радиослушателям, что она автор таких проектов, как, например, «Квартал Луи» в Пензенской области, в Пензе удивительный проект, про который в первых строках, скажем так, вспоминают, когда говорят о благотворительности, связанной с церковью, вдохновленной, благословленной церковью. Проект деревни для людей с инвалидностью, где, или дом для людей с инвалидностью, где люди именно живут, не пребывают, не лечатся, они живут, творят, занимаются творчеством. Это такая важная концептуальная составляющая этого проекта. Они могут зарабатывать, они реализуются, они получают профессию. А Мария Алексеевна создает пространство, в котором люди с ограниченными возможностями могут жить полноценной жизнью. И это проект выдающийся. Ну, и вот в этой теме она, безусловно, показывает пример и выступает таким флагманом. Но вот в этой связи, как вам кажется, каков, скажем так, запрос у церкви к новому омбудсмену? Вот вы говорили, что у вас были уже рабочие звонки. Какие направления главного сотрудничества обычно вот у вас, например, как церковного министра с уполномоченным по правам ребенка и конкретно с Марией Алексеевной? Вокруг каких вопросов строится сотрудничество?
Ну, я не думаю, что тут я вправе говорить о каком-то запросе. Есть понимание важности темы, понимание важности вот круга обязанностей зоны ответственности уполномоченного по правам ребенка. Поэтому поверьте, что темы соответствующие, и они связаны не только, скажем, с вопросами, где эта повестка пересекается с какой-то внутрицерковной повесткой, да, связанной с воспитанием детей. Вообще, это было вообще неверно считать, что церковь взаимодействует с государством исключительно с точки зрения получения каких-то преференций для церковных проектов. А такая точка зрения ведь существует. Да? Что вот что церкви нужно в школах, например, чтобы преподавали основы православной культуры, а больше ни в чем церковь не заинтересована. Конечно, не так, потому что прихожане церкви – это, помимо прочего, это часть нашего общества, да, это граждане государств, тех, в которых церковь наше присутствует. И поэтому, конечно, здоровое состояние этого общества и общества этих государств, оно церковь очень волнует. Поэтому вот это в самом общем виде. Я не хотел бы, знаете, сейчас переходить на уровень там повестки дня и даже конкретных вопросов. Иногда не стоит там публично какие-то вещи проговаривать, хотя очень важно понимать, мне кажется, тоже для понимания вот отношений. Вот я недавно сидел там на одном из совещаний с представителями государственной власти и думал о том, что вот, ну, как-то с одной стороны нет смысла, да и нет такой и необходимости, и даже не нужно вот выносить там в публичное поле какие-то, вот, условно говоря, вопросы повестки, которые в ежедневном режиме во взаимодействии с представителем власти церковью решаются. Ну, это просто, ну, не нужно этого делать. Но, с другой стороны, иногда очень хочется как-то пояснить, потому что вот все эти представления о отношениях церкви и государства, о там, сращивании, о чем звучит, да или даже просто не обязательно какие-то, они настолько далеки от реальности, вот от повседневных вопросов, которые приходится решать, и которые, ну, в общем виде, повторяю, их могу обозначить, я, собственно, об этом и говорю. И они совсем не такие, как вот иногда рисуют, как раз-таки совершенно такими вот, ну, вполне понятными целями в надежде получить определенный эффект.
Вот говорили мы об обществе, об общественной проблематике. Недавно большая дата была, День памяти жертв политических репрессий, 30 октября. По моим ощущениям, сугубо личным, в этом году кто больше внимания к этой дате, чем раньше, в том числе со стороны священников активных в социальных сетях, говорящих, заявляющих, показывающих, что чтение имен жертв политических репрессий будет, и какие-то даже молебны в храмах совершались именно в связи с этим днем. Вот у вас было такое ощущение, что вы наблюдали со своей, скажем так, колокольни?
Ну, я думаю, что это вполне, ну, готов согласиться, что это было заметнее. Да? Я не готов сказать, было ли этого больше вот в жизни. То, что это было заметно в медиа, да, в том числе. И мы старались на эту тему, вот я имею в виду, вот в повестку работы нашего отдела включить более активно это в этом году. И прилагали какие-то усилия в плане медийного направления этой темы. Думаю, что да. И это важно, это правильно. Я тут недавно смотрел размышления, если можно так сказать, одного медийного персонажа. Он коснулся какой-то из тем недавно резонансных, связанных с прошлым. И он сказал, что, ну, прошлое, ну, прошло уже, все. Ну, надо думать о будущем, надо думать о будущем. И, в общем, это человек, к которому я отношусь с уважением, и меня изумляет. И он, его суждения о происходящем порой очень точны и, простите, так, наверное, странно получится, и с моими совпадает, но, ну, то есть я не потому считаю их точными, что они совпадают с моими, но вот есть и то, и другое, просто независимо друг от друга. И меня просто изумило, насколько он как-то, на мой взгляд, в данном суждении поверхностно сказал, что, ну, прошло, что-то надо думать о будущем. Невозможно думать о будущем, не оценивая прошлое. Это, понимаете, человеческая культура – это память. Это вот, ну, даже вот понятно тем, кто не читал Лотмана, да, мне кажется. А если уж читали, то здесь не должно быть сомнений. Да? Человеческая культура – это память. И отмахиваясь от прошлого, мы именно бьем по будущему. Вот, потому что никто не предлагает сидеть в прошлом вот так, как это критикуют. То есть, условно говоря, критики вот обращенного в прошлое, они критикуют не наше обращение, а какое-то свое представление, не имеющее отношения к реальности. И вот поэтому мне кажется, что уж когда мы говорим о том, о чем вот вы сейчас заговорили, о таких страницах прошлого, то они принципиально важны для того, что у нас будет в будущем. И если мы отмахиваемся и будем эти страницы забывать, то это, конечно, ни к чему хорошему не приведет.
Вот для меня День памяти жертв политических репрессий как-то не случайно сливается в одну тему с праздником, который стоит календарно близко к этому дню, с Днем народного единства, 4 ноября. Любопытная связь, потому что, с одной стороны, вроде бы логично предположить, что вот именно памятование о прошлом и признание исторических ошибок и несправедливостей, попытка не нести эти ошибки в завтра, а трезвый отчет о своей истории, да, самому себе, все это должно способствовать тому, что мы называем громкими словами «народное единство», и, наверное, отчасти так и есть. С другой стороны, и по поводу Дня памяти жертв политических репрессий мы нередко наблюдаем разные споры, что это недостаточно, что все равно тема не является основной для действующей российской власти, что это капля в море, и что пока не принесено достаточно публично отречение и покаяние в преступлениях коммунистического режима, никакого единства не будет, и Ленин, лежащий на мавзолее, тому еще одно свидетельство того, что тема эта не изжита, не продумана и к единству, наоборот, не ведет, а только его разрушает. Вот что вы обо всем этом думаете?
Ну, в общем, как-то сложно мне сдавать какие-то оценки. Я думаю, что они чаще все-таки политически ангажированы и далеки вот от реальности, потому что реальность, она включает в том числе и те оценки, вот, а их много, подобно той, которую я сказал, где вообще говорят, да ну, прошлое смотреть, вспомните еще, что было в начале 19 века. Мне кажется, очень важно понимать, что было в начале 19 века, потому что, собственно, та Россия, в которой мы сегодня живем, понятно, что вот, ну, в истории нашей страны, в истории нашей культуры было много эпохальных моментов, и все они восходят, ну, к, там, крещению Руси и даже к тому, что было до этого крещения на землях, которые потом станут исторической Русью. Но были какие-то вещи, которые непосредственно связаны вот с формированием. Ну, знаете, это как вот такую параллель проведу. Вот, скажем, понятно, что когда мы говорим о науке сегодняшнего дня, то мы все равно так или иначе будем вспоминать греков, Аристотеля и так далее. Но, тем не менее, есть устойчивое понимание, что то, что называется современной наукой, рождается на рубеже нового времени. Да? Вот так и здесь. Понятно, что мы все вышли из Днепровской купели, но вот современная Россия, она стала оформляться в 19 веке. И когда вот этот же человек в своей оценке говорит, давайте еще вспомним там войну с Наполеоном, конечно, давайте вспомним. Давайте, потому что вот это суворовское предвосхищение будущей победы, да, еще раз скажу, Суворов, понятно, что не участвовал уже в этом, но вот мы русские, какой восторг. Это вот, если хотите, такой девиз на 19 век, который много чего обеспечил. И вот 19 век, где были решены главные вопросы там, власти, вопросы свободы, которые в центре политической повестки находились и в течение 19 века были разрешены, и которые сформировали, собственно, современную Россию, заложили во многом. Ведь даже вот по оценке некоторых специалистов, даже Конституция 93-го года наша, вот, которая сейчас вот, да, в которую мы недавно внесли изменения, и очень хорошо, что это сделали, но тем не менее базово, вот, это, в общем-то, повторяет, там говорили, она списана там, с тех, по большому счету, она повторяет тот проект, который в свое время Сперанский предложил Александру Первому, и который был отвергнут. Да, ну, огрубляя, но в принципе вот какие-то базовые вещи были заложены еще тогда. Да? Он потом был реализован там, наверное, в той или иной степени в начале 20 века, ну и, 20, и конец 20-го, и вот начало 21-го. Это, в принципе, эти вещи. Поэтому вот все очень переплетено, и поэтому мы должны знать и тонко чувствовать эти вещи, очень хорошо их понимать. Вот. И, ну, вот мне кажется, вот такая связь. Я, поэтому, когда вот такие говорят, ой, это все там не нужно, это с этим я согласиться не могу. Но когда говорят, понимаете, вот в таком, что необходимо как-то вот отнестись к прошлому без понимания тонкостей и нюансов, да, вот это другая, может быть, крайность, а может где-то рядом, это тоже очень, очень опасно. Потому что... Или там, когда начинают сравнивать, говорят, а вот посмотрите, вот в Германии вот так, да, мы так не можем. Понимаете? И это как упрек. Но мы действительно не можем так, как в Германии. Почему мы это должны воспринимать как упрек? Вот это мне не очень понятно. А в Германии не могут так, как у нас. Я не хочу сейчас тут уже где-то маячить. Вы понимаете, на горизонте то, что немцу, русскому хорошо, немцу смерть или наоборот, да? Но, в общем-то, в этом же есть довольно серьезное содержание. Не случайно это все рождалось. Эти фразы.
Вы упомянули проект Конституции. Я об этом слышал в лекции академика Юрия Пивоварова в проекте «Академия» на канале «Культура», что да, что говорить о том, что наша Конституция списана с других, ну, наверное, как-то, может быть, исторически это можно тоже обосновывать, но по существу, разбираясь в этом тексте, понятно, что просто видеть в нем просто заимствование, это, как говорил Юрий Сергеевич, непонимание юридического материала. То есть и в разнообразных проектах дореволюционных укладов и конституций вынесена была верховная власть, монарха, поставлена над системой разделения властей, что, в общем-то, он фиксирует во многом и в современных российских реалиях. То есть в этом смысле действительно он указывает на преемственность. Как я помню его слова, тут можно наших радиослушателей просто отослать к первоисточнику, к лекции академика Юрия Пивоварова, ее легко найти в интернете.
Ну, он не только в лекции это говорил, и не только он об этом говорил, но это действительно, мне кажется, вот Юрий Сергеевич, как человек блистательно знающий вот, историю России и прекрасно ее о ней говорящий, он действительно заслуживает вот его лекции, его статьи, книги, безусловно, заслуживают большого внимания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Давайте о книге поговорим, о книге Парсуна, которая должна скоро выйти. Вот расскажите о том, что ждет читателя.
Да, что ждет любопытного читателя. Спасибо большое, что вы вспомнили. Мы очень надеемся именно вот в такой, скажу, в таком залоге, потому что сейчас, как мне сказали, довольно сложная ситуация с типографиями, но мы очень надеемся, что в декабре, даже надеемся, что в первой половине декабря выйдет «Парсуна», книга с названием «Парсуна», в которую вошла часть программ, а точнее текстов, созданных на основе программ, там работали редакторы, там вот диалоговая форма Парсуны, она изменена, и там есть какие-то маленькие диалоговые вкрапления, а работа серьезных редакторов, и это потом было сверено и зафиксировано гостями Парсуны, их тексты, да, но они превращены вот в такой тематические монологи. Там есть, я в начале этой книги в небольшом предисловии говорю об истории программы, уже можно, наверное, говорить, да, как она появилась, вот, о тех людях, которые, собственно, благодаря которым она появилась и выходила. И вот дальше там есть те гости, которые были отобраны редакторами, издательством. Вот, конечно, далеко не все, потому что на сегодняшний день более 150 программ снято уже и было в эфире. Там, конечно, такого количества нет, но я надеюсь, что если книга будет иметь успех, поэтому вот обращаюсь к нашим дорогим слушателям, которые являются зрителями или слушателями «Парсуны», поскольку она ведь и на радио «Вера» тоже выходит в своей радиоверсии. Если вы обратитесь к этой книге, если она вам покажется интересной, вернетесь к тем вот людям, которых, может быть, вы видели и слышали в «Парсуне», то есть надежда, что после первой книги будет и вторая, и там, может быть, третья. Повторяю, книга должна выйти в декабре. Предзаказ книги уже возможен. Вот это сайт book24.ru, book24 без пробелов .ru, на котором можно заказать, сделать, точнее, предзаказ книги. И еще вы спросили о том, что там. Там, конечно, есть очень недорогое для меня послесловие, написанное Андреем Марковичем Максимовым, замечательным интервьюером, одним из, может быть, самых интересных, ярких и глубоких современных. И то, что вот он согласился и сказал несколько слов о программе, для меня бесконечно дорого и важно.
Ну вот мне кажется, что разные тексты, тексты разных программ, отредактированные и переведенные из устной речи в письменную и выстроенные в какого-то иного рода монолог, диалог, будучи собраны под одной обложкой, все равно представляют собой какое-то новое произведение, не просто набор текстов, а какое-то высказывание более широкое, более интегральное. Вот как вы в этом смысле оцениваете книгу? Какой облик современных верующих людей разных, разной, наверное, степени веры, разной меры, с разными вопросами, разным опытом, тем не менее, является эта книга как именно целостное издание, как целостное высказывание?
В общем, хороший, правильный, точный вопрос, на который у меня просто нет ответа, потому что я, конечно, ее смотрел, читал кусками, просматривал целиком, но вот такого целостного представления, который бы был ответ на наш вопрос, у меня просто нет. Я очень надеюсь, что те читатели, которые, опять же, я очень надеюсь, у этой книги будут, они каждый свое составят представление. И в этом, собственно, цель публикации заключается.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».